Приветствую, братья и сестры. Еще раз приветствую тех, кто тоже смотрит нас в эфире, кто не может быть с нами на нашем поклонении. Сегодняшняя наша тема, помните, Троица. И Троица – это три, правда? Отец, Сын, Дух Святой. Но часто мы сосредотачиваем свое внимание именно на Духе Святом в этот праздник, в этот день. И причина заключается в том, что потому что Отец и Сын, они всегда на переднем плане, и часто о них говорим, много говорим. И если вы заметили, то не так часто мы проповедуем о Духе Святом. Он всегда кажется где-то на задворках, где-то он даже читая Писание, где-то он на заднем плане, он не так явен, явно себя выделяет. И в связи с этим, если посмотреть вообще на историю, вот историю всего человечества, периодически в той или иной ситуации возникает такой момент времени, когда в каком-то обществе там, поднимают из истории этого общества какую-то личность, какого-то человека, который много сделал. Может быть, для города, для страны, может быть, это он повлиял даже на весь мир каким-то образом. Но был забыт, незаслуженно. И этого человека как бы в истории поднимают эту личность для того, чтобы посмотреть на то, кто он, кем он был, посмотреть на то, что он сделал. Если посмотреть или взять, возможно, какой-то список, и был бы какой-то список вот таких забытых личностей, я думаю, Дух Святой это будет первый в этом списке. Причина. Он больше всех сделал, и о нем мы меньше всего говорим и проповедуем. Вот что пишет Синклер Фергюсон в своей книге «Святой Дух». Кстати, если вы хотите немножко побольше понять Духа Святого, я рекомендую найти эту книжку и прочитать. Я знаю, что даже у кого-то в нашей церкви она есть. И, возможно, не один экземпляр. Вот что он пишет. Что такое, а вернее, кто такой Дух Святой? Мы, как правило, легко и интуитивно понимаем значение того, что Иисус есть Сын Божий. Во-первых, Иисус – человек, а во-вторых, наименование «Сын» указывает на отношения Отца и Сына, которые хорошо известны нам из собственного опыта. Кроме того, когда благодаря Христу мы учимся называть Бога Отцом, то это имя вызывает у нас целый ряд понятных образов, которые помогают выстроить свое отношение к Богу. Он есть тот, кто имеет власть над своими детьми, кто заботится о них, защищает их, в конце концов, любит их. Но наименование «Дух Святой» создает неопределенный, размытый образ. Стоит задуматься, что такое «Дух». Иногда это слово воспринимается почти как привидение, и как ни парадоксально, именно такое восприятие отражает подлинное отношение многих христиан к Святому Духу. Он кажется им чем-то неведомым, таинственным, бесплотным. По сравнению с Отцом и Сыном, Святой Дух выглядит далеким и безличностным. И в самом деле, когда мы читаем Писание, создается такое впечатление, что Дух Святой находится где-то в тени. Игорь уже отметил сегодня, что да, книга «Деяния апостолов» – это не книга «Деяния апостолов». Не апостолы своей силы это сделали. Дух Святой через апостолов, и его сила там была. И сегодня распространение церкви, понимание Божьего Слова и так далее, и так далее. Все его силы. Но незаслуженно, мне кажется, мы забываем о нем. Незаслуженно мы мало о нем проповедуем, мало о нем размышляем. Мало размышляем даже тогда, когда сами читаем Писание. Когда мы смотрим в книгу Деяний, например, мы видим, что в ней Святой Дух возрождает, призывает на служение, Он направляет кого-то, Он куда-то не допускает апостолов, Он управляет всем тем, что там происходит. Он постоянно рядом, Он утешает, Он усыновляет. Итак, после Вознесения Иисуса Христа исполнилось Его обетование, излияние Святого Духа. Вторая глава книги Деяний – мы читаем при наступлении Дня Пятидесятницы. Все они были единодушно вместе. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Интересно, что кроме того, что мы им пренебрегаем очень часто, мы очень часто, современные верующие, современные христиане, извращают его служение. Они неправильно интерпретируют его, они неправильно применяют его. Когда мы видим, что Дух Святой явлен по-особенному в Новом Завете, это не значит, что мы не видим его в Ветхом Завете. Это значит, что с момента как раз Нового Завета мы видим особое действие Святого Духа. Например, он рождает церковь. Новый Завет, тоже это пример, мне кажется, из книги Синклера Фергюсона, мне кажется, я оттуда ее прочитал. Новый Завет описывает Духа Святого приблизительно, знаете как, по сравнению с Ветхим Заветом. Мы видим его в Ветхом Завете, да, мы видим его уже во втором стихе, кажется, книги Бытия. Но видим немножко, как в комнате, где приглушен свет. Как в комнате, где свет немного такой, не обозревает все вокруг. Нам плохо видно. Так вот, когда приходит Новый Завет, и мы видим деяния Святого Духа, свет как бы включается, нового ничего не появляется в этой комнате. Но все, что там есть, становится более отчетливо видно и более понятно видно. Вопросы, которые я хотел, чтобы мы сегодня рассмотрели. У нас не будет какого-то одного текста, на котором мы остановимся. Мы будем очень много текстов читать. 6 вопросов. Я сейчас их вам прочитаю. Хотите, запишите, хотите, запомните. Во-первых, начнем с простых. И, кстати, на некоторых вопросах мы более подробно остановимся. Некоторые мы так чуть вскользь, потому что мы часто о них говорим. Но я хотел бы, чтобы мы тоже о них вспомнили. Это будет правильно, естественно. И понятно, и последовательно. Во-первых, мы скажем или поговорим о том, является ли Святой Дух личностью. Это связано как раз с тем, что, как вы понимаете, с тем, что извращают его как личность. Второй вопрос, является ли Святой Дух Богом? Да? Первый вопрос, это является ли Святой Дух личностью? Второй вопрос, является ли Святой Дух Богом? Мы рассмотрим некоторые качества Святого Духа, то есть некоторые только, друзья. Это третий вопрос. Четвертый вопрос, мы посмотрим немножко на различия и единство в самой Троице. Мы поговорим в пятом вопросе о Пятидесятнице в книге Деяний и поговорим о роли Святого Духа в Церкви Христовой. Итак, является ли Святой Дух личностью? Является Святой ли Дух Богом? Некоторые качества Святого Духа, различия и единство в Троице. Пятая Пятидесятница в книге Деяний и роль Святого Духа в Церкви Христовой. Первое. Является ли Святой Дух личностью? Сегодня некоторые культы воспринимают Духа Святого не как личность, а как силу. И часто они ссылаются на текст Деяния 1 главы, 6 стиха, где написано следующее. «Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не все ли время, да, апостол спрашивает у Христа, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю. Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелем в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, даже до края земли. Сие сказав, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их». Обратите внимание на 8 стихе, «но вы примете силу». И очень часто берут и делают подмену таких понятий, что как бы сила, это Дух Святой, это и есть сила. И делают Святого Духа таким безличностным. Но если даже в этом тексте взглянуть на него, очень ясно и понятно, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. То есть мы видим, что этот текст различает самого Духа, и то, что Он принесет нам своим пришествием. Для того, чтобы понять, что Дух Святой является личностью, я предлагаю вам посмотреть еще на 3 текста. Тоже мы не будем на этом долгом останавливаться. Во-первых, Ефесянам 4 глава, 30 стих написано: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которому вы запечатлены в день искупления». Сразу возникает вопрос, как можно было бы оскорбить силу? Не оскорбляйте Святого Духа. Если Святой Дух – это не личность, а сила, как его можно оскорбить? Павел в другом тексте, в книге Деяний, в 28 главе, имеет общение с иудеями в Риме во время своего первого заключения. Вот что там написано, 28 глава, книга Деяний, с 23 стиха. «И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу». Помните, он там был, так скажем, в заключении, но жил в гостинице вместе с воином. «И он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков. Они убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собою, они уходили». Тогда Павел сказал следующие слова: «Хорошо, Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию». И он цитирует, смотрите, кто говорит, личность или сила? «Дух Святой сказал». Ефесянам 3:7 Павел тоже пишет, почему, как говорит Дух Святой ныне, когда услышите глас Его. Говорить способна личность, а не безликая сила. Итак, эти тексты, еще и последующие, о которых мы будем говорить, или которые мы будем рассматривать, они сразу будут, показывают, что на самом деле Дух Святой является личностью. Второй вопрос. Является ли Святой Дух Богом? Если мы докажем это, то точно первый вопрос точно является, что Дух Святой личностью. Первый текст, на который обычно тоже богословы ссылаются, Деяния 5 глава, с 3 стиха, помните эту историю с Ананией и Сапфирой. Очень известная история о том, когда Анания вместе с Сапфирой, они решили продать имущество, сказали, что продали все, но на самом деле, или принесли все эти деньги, но на самом деле принесли там часть только. Никто их за язык не тянул, помните, да, слова апостолов, никто вас не заставлял, хотите принести половину, пожалуйста, хотите принести треть, пожалуйста, никто вас не заставляет, но они захотели принеся часть, сказать, мы принесли все. И Петр обращается к нему и говорит, Деяния 5 глава, 3 стих. Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было и приобретенное продажей, не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». То есть солгать Духу Святому – это то же самое, что солгать Богу. Еще два текста говорят нам о том, что когда в нас живет Дух Святой, в нас живет сам Господь. 1 Коринфянам 3:16. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». И 1 Коринфянам 6:19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья». Эти два текста как раз нам и показывают, что когда в нас живет Святой Дух, в нас живет Бог. Наличие в человеке Святого Духа означает, в нем есть Господь. Следующий текст из Нового Завета приписывает слова Духу Святому, и при этом мы видим, что это цитата из Ветхого Завета, где мы ясно понимаем, что это говорил сам Яхве. Евреям 3 глава, в 7 стихе, или с 7 стиха, автор пишет: «Почему, как говорит Дух Святой», смотрите, «как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет». Псалом 94:7. мы читаем: «Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали голоса Его, не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал: это народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся во гневе моем, что не войдут в покой мой». Что они не войдут в покой мой. Смотрите, мы видим, что автор, послания к евреям, приписывает слова Духу Святому, те, которые в Ветхом Завете явно говорил Бог Яхве. Эта история, помните, о том, как народ израильский ходил по пустыне, как они эти 40 лет продолжали бунтовать против Бога. И он обличает, говорит Дух Святой. Смотрите так, солгать Духу Святому означает солгать Богу, или когда в нас живет Дух Святой, в нас живет Бог, и... Цитаты в Новом Завете автором послания к евреям Павлом, скорее всего, приписывается Духу Святому, та, которая в Ветхом Завете произносится, мы видим, Богом Яхве. Итак, это коротко о том, что на самом деле мы видим, что Дух Святой является Богом. Он является третьей личностью этой Троицы, и здесь как раз-таки уместно уже поговорить о некоторых качествах Святого Духа. Если в общем, знаете, если мы остановимся на некоторых, если в общем вы должны понимать, что Отец, Сын и Святой Дух одинаковы в своей сущности. Абсолютно. Это каждый из них обладает божественной сущностью. И все это один Бог. Один Бог и три личности. Не на одну треть. Каждый из них Бог. Каждый на 100%. И мы увидим, что те качества, которые приписываются Богу, мы видим, что они приписываются конкретно Духу Святому. Например, так, это третий вопрос, некоторые качества Святого Духа. Дух Святой участвовал в сотворении мира. Бытие, 1 глава, мы читаем уже во 2 стихе, что Дух Божий носился над водою. Мы знаем, есть тексты, которые говорят о том, что Бог сотворил мир. Мы знаем, есть тексты, которые говорят о том, что Христос сотворил мир. И мы видим, что сам Дух Святой участвовал в том, что участвовал в сотворении мира. О его могуществе 2 стиха. Римлянам 8 глава с 1 стиха Павел пишет: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Друзья мои, Дух Божий освобождает нас от греха и смерти. Это то, на что не способен никто другой. Римлянам 15 глава 17 стиха Павел пишет: «Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом, силою знамений и чудес». Смотрите, вот он говорит: силою Духа Божия. «Так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика». Мы видим, что то, что совершил Христос через Павла, совершено силой Духа Божьего. И другой силы нет, или нет никого больше в этом мире, кто мог бы обладать таким могуществом. Его всеведение, 1 Коринфянам 2 глава с 9 стиха. «Но как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух, написано, смотрите, все проницает, и глубины Божьи». Дух Святой все проницает, и глубины Божьи. Кто может знать, что находится в Боге? Никто, кроме самого Бога. И вот его всеведение. Он знает о том, что в нас находится. Он знает, что в Боге находится. Он обладает всей полнотой Божьего знания. Он есть истина. 1 Иоанна, 5 глава, 6 стих. «Сей есть Иисус Христос, пришедший водой и кровью, и Духом не водой только, но водой и кровью, и Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина». Христос когда-то говорил: «Я есть путь, истина и жизнь». А Боге Отце сказано, что Он есть истина. Мы знаем, что Дух Святой дает новое рождение, которое под силу только Богу. Никто другой не может возродить человека из его мертвого духовного состояния к состоянию духовному, к состоянию живому. Это история с Никодимом в Евангелии от Иоанна в 3 главе. Истина, с 5 стиха, истина. Иисус отвечал: «Истина, истина, говорю тебе. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божье. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Итак, еще одно качество Духа Божьего. Он дает новое рождение. Он вечен. Он вечен. Евреям, 9 глава, 14 стих, написано следующее. «То коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым, но лучшее прочтение слова святым, Духом Вечным, в лучших манускриптах, принес себя непорочному Богу, очистив совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому истинному, Духом Вечным». Он вечный Дух. Когда мы говорим о том, что Дух Святой – это Бог, то нам нужно понимать, или нам нужно тоже различать Его сущность и Его атрибуты. Он такой же, как Отец, Он такой же, как Сын. И Он проявляет и способен проявлять те же качества и те же атрибуты. Четвертый вопрос, который мы немножечко побольше остановимся тоже. Различие и единство в самой Троице. Нам нужно сказать... Теперь, если о том, что мы говорим, если мы сказали о том, что Дух Святой – это личность, если мы сказали с вами, что Дух Святой – это Бог, если мы посмотрели на некоторые качества Духа Святого, и мы понимаем, что Он обладает теми же качествами, что Отец, Сын и Дух Святой, для лучшего понимания, для лучшего различения их, лучше разделять их по их ролям, которые они исполняют, а не по их природе. То есть природа у них одна и та же, сущности у них одна и та же. Роли они исполняют разные. Отец всегда Отец, Сын всегда Сын, Дух Святой всегда Дух Святой. Они, эти роли не меняются, это от вечности. И туда дальше нам заглянуть невозможно, о том, что когда-то вдруг они такими не были. Бог неизменен, мы знаем, Бог неизменен. Бог всегда был, Бог всегда был. Отцом, Сыном и Духом Святым. Хорошо, немножко различия в Троице и единстве. Ну, с единства начнем. Единство Отца и Сына. Помните, Христос говорит: «Я и Отец одно». Иоанна 10 глава, 30 стих. Или Иоанна 14 глава, в 9 стихе. Иисус говорит Филиппу: «Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи мне нам Отца?» Это единство Отца и Сына. То есть мы видим, насколько... С одной стороны, мы видим различия. С другой стороны, то, что нам тоже сложно понять, что мы видим очень сильное единство в них. Мы видим единство Сына и Духа. Римлянам 8 глава 9 стих. 9-10 стих мы читаем. «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет... тот и не его, а если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Смотрите, получается, что у кого есть Христос, у того есть и Дух Святой. И наоборот. То есть и прямое утверждение, и обратное утверждение, они равны. То есть если у вас есть Дух Божий, вы имеете Христа. Если вы не имеете Христа, вы не имеете Духа Божьего. Это что касается единства Сына и Духа Святого. Единство Отца и Сына, 1 Коринфянам 3:16. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Ваши тела, Он говорит, храм Святого Духа, поскольку в них обитает Бог». И обычно мы говорим, когда используем слово «Бог», чаще всего подразумевается «Отец». Это значит, что в В том, в ком живет Дух, живет и Отец. Но кроме единства, у них есть различия в этой Троице. И есть такой неправильный взгляд в этом на Отца, Сына и Святого Духа, когда говорят о том, что на самом деле это одна личность, которая проявляется по очереди. Сначала он Отец, потом он проявляется как Сын, потом он проявляется в какой-то момент, истории как Дух Святой. Но есть несколько отрывков в Писании, где эти отрывки полностью опровергают это. Причина – мы видим три личности в этой истории в один момент действуют одновременно. Например, Матфея в 3 главе, 16 стихе мы читаем. «И крестившись Иисус, тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Христос, Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него, и все глаз с небес глаголющий, сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Если вы посмотрите на синодальный перевод, вы увидите, что «и увидел», и там написано «Иоанн» курсивом. Но если, то есть это дописали переводчики, но если убрать это, нету текста этого слова «Иоанн», мы видим, что крестившись Иисус вышел из воды, отверзлись ему небеса, и он увидел. Он увидел Иисус, Духа Божия, который сходил как голубь, не спускался на него. И в это время был глаз или голос с неба, который глаголил: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Мы видим в этом отрывке сразу три действующих лица, три личности. Мы видим Сына, который крестится, мы видим Духа Божия, который сходит как голубь на Христа, и мы видим Отец с небес провозглашает истину. Во 2 Коринфянам, в 13 главе, Павел пишет в 13 стихе. Это такое благословение, в котором упоминаются все три личности Троицы. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Если бы это была бы одна личность, то ну, все это предложение, оно бессмысленное получается. Итак, мы увидели, с одной стороны, что в Троице есть единство, с другой стороны, мы увидели, что в Троице есть различия. И вы помните, запомните навсегда, Отец, Вечный Отец. Помните, Бог неизменен. В этом плане Бог неизменен. Не в плане того, что Он не может узнавать что-то новое, что мы делаем, или какую-то новую ситуацию, все это приходит к Нему. Он не изменен в своей сущности. Он всегда троичен, всегда в этом плане един, Отец, Сын и Дух Святой. Вот Бог. Вот Он Бог. Итак, мы поговорили уже о некоторых таких вопросах. Сейчас я хотел бы остановиться больше на книге Деяний, на Пятидесятнице, и посмотреть, что и увидеть, что на самом деле современное извращение вот самого Духа Святого и его проявление, которое мы видим в харизматическом, в пятидесятническом движении, в их гласалии, мы видим, как это они все практикуют, на самом деле они вырвали это из всего контекста книги Деяний и думают о том, что такое проявление – это нормальное, естественное, и оно так должно было, оно тогда проявлялось. Они не видят никакой закономерности в книге Деяний. И сейчас, значит, мы можем, оно должно так проявляться. Но если посмотреть на Пятидесятницу в книге Деяний, вы увидите две вещи. Во-первых, Пятидесятница – это поворот истории вспять. Помните, что когда появились языки на планете? Вавилонская башня, Вавилон, да. Контекст появления языков – это человеческий бунт против Бога. И для того, чтобы этого бунта, как-то этот бунт немножечко погасить, Бог дал им языки, и теперь мы видим бунт против друг друга у людей. Но сейчас, в день Пятидесятницы, мы видим, что на разных языках звучит благая весть. Мы благая весть, которая примиряет человека с Богом. То есть вот эта история, где люди бунтовали против Бога, где Богу пришлось дать им разные языки, она разворачивается вспять, она разворачивается в обратную сторону. Теперь он нас всех собирает. Вот почему часто Павел пишет, теперь нет ни иудея, ни еллина, ни раба, ни свободного. Вот почему мы теперь едины. Потому что это благая весть. Она звучит теперь на разных языках. Она в день Пятидесятницы звучала на разных языках и наречиях. И сейчас, смотрите, мы продолжаем с вами жить, она звучит на разных языках. Но кроме этого, кроме того, что Пятидесятница в книге Деяний – это поворот истории вспять, Пятидесятница в книге Деяний – это еще и признак продолжающегося суда над Израилем. Помните, что для израильского народа в истории слышать чужой язык – это всегда суд. Бог обещал, я что, куда вас отправлю? Далеко. И языка вы этого не будете знать. Всегда для них слышать чужой язык означало, что суд продолжается или происходит суд Божий над ними. И в день Пятидесятницы, ну и в этой истории вообще, мы видим, что Израиль слышит чужие языки. Это говорит о том, что они продолжают бунтовать против Бога. Они же так, они так и не приняли Мессию. Мы не говорим о всех евреях в данном случае, что не приняли. Мы видим апостола Павла, мы видим других апостолов, других людей из Израиля. Мы видим, что первая церковь из евреев состоит. Но в своей массе Израиль так и не принял Христа. Израиль так и не принял обещанного Мессию. И так и о, Израиль так и не пришел к поклонению ему, так и не принял эту жертву. И Пятидесятница свидетельствовала для них, что суд для них продолжается. И мы знаем, вот уже практически 2000 лет происходит то, что Бог обратил свое внимание на язычников, спасает в своей массе, в большинстве своем язычников. Но придет время, когда Бог обратно обратится к Израилю, где написано, что Израиль весь спасется. То есть весь спасется, апостол Павел говорит в книге, в послании к Римлянам, это значит тот момент, когда он будет жить, он весь обратится к Богу. Сейчас же Пятидесятница это время или продолжающегося, или момент продолжающегося суда над самим Израилем. И если вы заметите, Пятидесятница в книге Деяний, она не одна. То есть мы несколько раз видим ее проявление. И помните географию самой книги Деяний? Да, в 8 стихе, где Христос говорит о том, что вот Лука цитирует Христа и говорит о том, что вы будете мне свидетелями. Вот книга Деяний. Иерусалим, Иудея, Самария, даже до края земли. Если вы возьмете, кстати, книгу Луки, там все наоборот. Там сначала край земли, там император какой-то указ создал, и потом все также возвращается в Иудею и возвращается в Иерусалим, к Голгофе. Но мы должны обратить внимание, что кроме вот этой географии, есть и разные категории людей, которых воспринимали, или которые по-разному соотносились с Израилем. То есть есть сами иудеи, есть самаряне-полукровки, есть язычники, которые боятся Бога, и есть просто далекие язычники, которые вообще никогда не слышали о Боге Яхве и не поклоняются Ему и не принимают Его. Проблема заключалась в том, что, смотрите, первые христиане – это евреи. Ну, кто первый уверовал? Евреи уверовали. Первые апостолы евреи, первые христиане. То есть Павел, помните, прежде всего, куда шел? Приходит в город, в синагогу. Кто-то уверовал, кто-то нет. Потом он идет к язычникам и постоянно он их обличает. Бог оставил вас за то, что, потому что вы не приняли Христа. Но проблема иудеев заключалась в том, что им сложно было принять другой этнос. Но, честно говоря, это не только проблема, мне кажется, евреев. Правда, нам самим трудно принять другой этнос. И с какой легкостью мы можем говорить нелестные слова в адрес других национальностей, в разные шутки, там, даже не хочу воспроизводить. Вот именно, шутка, связанная с национальностью. И вроде там оскорбительных, таких каких-то пошлых слов нету, но сама шутка, она, не... Вот первые евреи должны были понять, извините, первые христиане должны были понять, они одно. Они одно. Это церковь. Вот почему для нас с вами Бог показал, и для самих евреев прежде всего, Бог показал или дал им несколько таких пятидесятниц, несколько проявлений этих пятидесятниц. Первое – это Иерусалим, Иудея. Это книга Деяний, 2 глава, с 1 стиха. И вы заметьте, я прочитаю сейчас эти несколько стихов, несколько отрывков мы прочитаем. Увидите проявление одно и то же. И вывод их, вывод потом апостолов. Как так? Если Бог их принял, мы точно должны принять. Иерусалим, книга Деяний, 2 глава, с 1 стиха. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. И наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Итак, они видели проявление, причем они знали, что это Ветхий Завет, они знали, что это пророки еще предсказывали. Они понимали, Бог действует. Теперь мы идем в 8 главу, мы идем в Самарию. После проповеди Филиппа, жители Самарии тоже крещены Духом Святым. Деяния 8.14. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Смотрите, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили на них руки на них, и они приняли Святого Духа. Что происходит? Филипп проповедует. Самаряне принимают Божье Слово, апостолы слышат, и самим апостолам для них это было прийти туда, к этим самарянам, помолиться, возложить руки, и они видят точно такое же проявление Бога на них, как на самарянах, как и только что или до этого было на них в Иудее. И еще дальше мы в географии расходимся от Иерусалима. Да, Иерусалим, Иудея, Самария. Мы идем в Кесарию, мы идем к Корнилию. Это язычник, но язычник, который боится Бога. То есть была такая, если вы помните, боящиеся Бога язычники, которые жили с евреями рядом. Там, кто-то из них мог построить им синагогу, кто-то мог каким-то образом помогать им. Многие иудеи их любили, они исполняли тоже закон Моисеев. Вот они были принимаемы ими. И Корнилий был один из них. Деяния, 10 глава, 44 стих. Когда Петр еще продолжал эту речь, помните всю историю перед этим, Богу пришлось убеждать Петра, вот это приходит на него этот чудесный небесный стол с этими явствами, кушаниями, и Бог говорит, заколи ешь. Петр, Господи, что ты мне предлагаешь? Никогда такого со мной не было. И для Петра это же не просто было видение. Бог учил его. Ты должен принять язычников, ты должен принять другой этнос. Ты должен. Вы теперь одно. И вот 10 глава 44 стиха, когда Петр продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? Удивительно. Вывод Петра был ясен и понятен. Он понял. Кто может запретить? Кто я такой, если Бог их принимает? Причем, заметьте, в храме было место для язычников, Правда, они им пренебрегли, и мы помним эту ревность Христову, когда Он проявляет эту ревность, пытаясь сохранить это место для поклонения, потому что из двора язычников сделали вертеп разбойников, сделали этот рынок, это торговали там, обманывали людей, там, меняли по невыгодному курсу эти деньги, и это была ревность. Они пренебрегли язычниками, хотя должны были оставить это место. Ну, представьте себе, вы человек, поклоняющийся Богу в ветхозаветнее время, да, или вы там во времена Христа, вы язычник, вы приходите в Иерусалим, вы можете войти только в двор язычников, на поклонение. Туда дальше, как бы, вам вход закрыт. Ну, что это за поклонение, когда здесь, извините, козы, овцы, бараны, менялы, и так далее, шум, гам, кто-то торгуется. Что это за... Представьте, сейчас бы вот здесь мы устроим еще рынок, и во время нашего богослужения, вот где место у нас есть, мы это позволим людям приходить, сделаем еще цены хорошие, и тогда точно тут толпа будет приходить во время богослужения. Мы будем служением заниматься, а они пусть там торгуют, обменивают, взвешивают, пусть у них что-то падает, разбивается. Вот что это за поклонение? И на самом деле Израиль, евреи, они пренебрегли язычниками. И Бог показывает вот через Пятидесятницу, через проявление это. Вы должны принять и другой этнос. И Петр сделал очень правильный вывод. Если еще дальше идти в книгу Деяний, в 19 главу, мы видим Павла в Ефесе. Это вообще такие, знаете, дальние язычники. Это уже Турция, туда уже, посмотрите, как далеко от Иерусалима. В 19 стихе мы читаем следующее. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес, и, найдя там некоторых учеников, сказал им: „Приняли ли вы Святого Духа уверовав?“ Они же сказали ему: „Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой“. И сказал им, он сказал им: „Во что же вы крестились?“ Они отвечали: „В Иоанново крещение“. А Павел сказал: „Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать“». Итак, основной смысл этих проявлений очень прост. Показать и верующим, и из евреев, и всем остальным теперь, что теперь все те, кто уверовали в Иисуса Христа, являются одним телом. Это то, что Павел пишет в Ефесянам, 4 глава, в 4 стихе. Одно тело, то есть одна церковь, тело Христово, и один дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания. Одно. Если вы поедете в другой город, в другую страну, вы найдете там возрожденных христиан, вы увидите это единство. А оно будет ясно вам, понятно. Вы будете иметь эту духовную близость с этими людьми. Интересно, что после того, как Павел ходил к Корнилию, у него состоялся в Кесарию, у него состоялся разговор с апостолами в Иерусалиме после этих событий. Тогда, когда его иудеи обвиняли, Деяния 11 глава, чуть-чуть назад вернемся, услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: „Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними“. Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря... И вот мы приходим к 15 стиху. «Когда же начал я говорить, Петр, это слова Петра, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале. Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил: „Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым“. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: „Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь“». Первой церкви, у нее было, знаете, в каком-то смысле, в смысле этноса, ей пришлось решить две задачи. Первая – это принять другой этнос. Да, вот для евреев и потом всем-всем из них пришлось принять другой тест. Но кроме этого, евреям, уверовавшим в Иисуса Христа, пришлось постепенно, они, если вы заметите, читаете книгу Деяний, Новый Завет, вы видите, как церковь отделяется от синагоги, как они отделяются от иудеев, как уверовавшие в Иисуса Христа начинают быть гонимыми иудеями. Пятидесятница, друзья мои, имеет в книге Деяний имеет общий принцип для всех христиан. Не общее обязательно проявление внешнее, потому что тогда была особая, так скажем, переходная ситуация, когда рождалась церковь, но имеет общий принцип для всех верующих. А это то, что Павел пишет в 1 Коринфянам в 12 главе с 12 стиха. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя и их много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились, то есть мы крестились, слово, погружены в одно тело. Иудеи или елены, рабы или свободны, и все напоены одним духом». Вот почему один дух и одна церковь. Не тысячи церквей. По сути, одна вселенская церковь и множество поместных церквей. Церковь города Коринфа, церковь города Ефеса, церковь города Рима, церковь города Севастополя. Но, по сути, все это одна Христова церковь, в которую нас поместил Дух Святой. Смотрите, не проявление общее, влияние общее. До сегодня мы не видим такого проявления. Точнее, можем увидеть этот глоссалий, но все это извращение того, что на самом деле мы читаем в Писании. Но влияние Духа Святого до сих пор остается неизменным. Каждого своего нового возрожденного человека, нового христианина, он помещает в тело Христово. Он помещает в это единство. Потом эта церковь, друзья мои, не что-то, не Организация Объединенных Наций, не НАТО, не какая-либо еще другая организация. Не они будут восхищены, не они будут жить со Христом. Церковь, друзья мои, Вселенская Церковь, в которую нас с вами помещает Дух Святой. Итак, сегодня, может, мы не видим такого проявления внешнего, как языки, как говорение на различных других языках, для того, чтобы провозглашать Божью истину. Однако мы видим влияние Духа Святого. Оно остается неизменным. Оно дает людям дары изучить другой язык. Дух Святой дает дары нам идти и благовествовать и силы в другие этносы и в другие народы с одной целью. Чтобы люди спаслись, чтобы люди уверовали. Дух Святой, смотрите, продолжает работать. Уже 2000 лет по-особенному, создавая Церковь Христову. Хорошо. И шестой вопрос, на который я хотел поговорить, это роль как раз Святого Духа в Церкви Христовой. Нам кажется, что, или может казаться, что мы можем проповедовать, что мы можем провозглашать Божьи истины, что мы можем жить без Духа Святого. И если бы мы не знали эту истину, нам казалось бы, ну, делаю своей силой. Но, как оказывается, Церковь Христова не может жить без Духа Святого. Она нуждается в Духе Святом. И сейчас я хотел бы тоже в шестом вопросе поговорить как раз о роли Святого Духа в Церкви Христовой. Во-первых, Дух Божий, Дух Святой дает возрождение человеку. Мы читали с вами третью главу Евангелия от Иоанна, когда Иисус говорил с Никодимом, я не буду читать эти стихи еще раз. Смотрите, возрождение, которое приносит Дух Святой, сказано не столько с физическим появлением, сколько с духовным очищением. То есть вот это рождение, физически мы родились раньше, но мы родились, помните, как Павел говорит, духовно мертвыми. И нам нужно возрождение, нам нужно духовное рождение. Если вы пытаетесь пробраться в церковь без духовного рождения, И даже если у вас как-то получится проникнуть в поместную церковь, вас покрестят, вы выучите молитву покаяния наизусть, скажете ее, может, здесь выйдете или потом сами засвидетельствуете, скажете, я верю. Но если все это не было результатом рождения свыше, вы просто стали прихожанином. Вы приходите, слушаете, но вы даже можете стать членом поместной церкви в результате. Но вы никак не можете стать членом Вселенской церкви. Без нового рождения это невозможно. Вот почему, когда мы благовествуем, мы не должны заставлять человека, давай, читай молитву покаяния. Давай, вот сейчас вот прочитаешь, и все. И мы думаем, вот человек прочитал молитву покаяния, и все. И вот уже мы, аллилуйя, мы радуемся, возрожденный человек. Рассказали Евангелие, имеете дальше общение, есть возможность. Ну, если человек, конечно, говорит, хочу молиться, молитесь с ним, может, помогите ему в этом. Но если вы видите, что пассивен в этом плане, не толкайте его, не толкайте его. Вы же не Дух Святой, вы не можете дать рождение свыше. Подождите. Подождите, имейте терпение. Пусть Дух Божий действует в нем. Продолжайте проповедовать этому человеку. Продолжайте обличать этого человека в его грехах. Продолжайте указывать на его обреченное состояние. Но ждите, когда Дух Божий начнет действовать. Вы не можете родить его. У вас нету этих сил. Ни у кого в мире нет. Мы можем... Знаете, если вы начальник где-то, вы можете подписать какой-нибудь приказ на работе и принять на работу какого-то человека. Но в Церковь Христову вы не можете принять человека. Это не в вашей прерогативе. Это не в нашей прерогативе. Подумайте, друзья, тоже сейчас о своей жизни, как вы попали в Церковь Божию. На самом ли деле случилась вот эта встреча? Встреча грешника со святым Богом. На самом ли деле Дух Божий дал вам возрождение, новую жизнь? Если вы обманываете себя в этом, и успокоились, вы в еще хужем состоянии, чем какой-то грешник, может, в мире, который, возможно, услышит о своей бедовой ситуации и пойдет, и будет обращаться к Богу и стучать туда наверх, и молить, и кричать: «Господи, прости!» Если с вами не случилось это возрождение, вы убедили себя, я рожден свыше, все, я вот молитву покаяния прочитал, знаете, карточку запомнил, руку поднял, вышел вперед, покрещение принял, я живу, оно мне и не надо, все остальное. Это ужасно. Вас теперь еще сложнее убедить, что вы нуждаетесь в Боге. Итак, друзья, помните. И сами не помогайте, не делайте такую услугу плохую людям, когда вы заставите его помолиться молитвой покаяния. Я слышал такие свидетельства. Я молился молитвой покаяния. Все. Но ты смотришь, ты понимаешь. Он не верующий человек. Он не понимает ни Евангелия, ни Христа. Он не понимает, он даже в самых-самых минимальных, знаете как, в самых-самых минимальных вещах возрожденный человек будет понимать. Он, наоборот, следует за системой этого мира, за современным гуманизмом, он следует за системой, что надо всех любить, и никакого ада, и все это нужно позитивно себя чувствовать. Жить в долине гармонии. Вот надо жить в долине гармонии. И вот ты чувствуешь, и этот человек готов, набирает из христианства, из ислама, из буддизма, индуизма, и откуда хотите, из ведов, все что угодно. И он готов туда все это сложить, как-то там расфасовать. И этот человек может быть, и можно убедить такого человека, все, с тобой все хорошо. Наоборот, таких людей нужно убеждать, все плохо. Все плохо. Потому что Дух Божий открывает нам Слово Божие. Открывает нам Евангелие, открывает нам Христа, открывает нам замысел Божий. Без возрождения, друзья мои, без возрождения невозможно попасть в Церковь Христову. Возможно попасть в поместную, но не во вселенскую. Но вы помните, это не всегда одно и то же. Плевелы растут рядом с пшеницей до того момента, пока Господь их не соберет. Невозможно имитировать, что ты гражданин Небесного Царства. Можно имитировать, что ты гражданин просто поместной церкви, но жить небесами без возрождения никак нельзя. Друзья, это нереально. Жить будущим, жить обетованиями Божьими, жить тем, что Бог нам обещал, невозможно без нового рождения. Потому что этот невозрожденный плотской человек будет жить всегда по плоти. А принцип один – здесь и сейчас. Моя жизнь одна – здесь и сейчас. Мы видим, что Дух Святой имеет абсолютную власть над духовным возрождением. Именно Он выписывает вот этот пропуск на проживание в Царстве Божьем. Никто не может заставить Святого Духа совершить возрождение человека. Никто не может предсказать, когда оно совершится. Знаете, мы иногда смотрим, ну вот он, вот этот человек уже приближенный. Вот он. Но мы не знаем. Может быть, он сегодня приближенный, завтра совсем не приближенный. И мы не знаем, когда случится это возрождение. Возрождение, оно таинственное, но оно не абстрактное. Это реальность. Друзья мои, новое рождение, такая же реальность, как и физическое рождение, вы должны понимать. Новое рождение, это такая же реальность, как и физическое рождение. Физически мы можем сразу почувствовать, да, вот мы можем его, малыша этого, который родился, обнять, пупочек перевязать, крик его слышим. С духовным рождением немножко сложнее. Но это не значит, что у тех, у кого есть духовные глаза, не могут этого не увидеть, ну, могут пропустить это. Можем пропустить, несомненно. Мы не боги, у нас нет всеведения. Но нам нужно помнить, это таинственно, но не абстрактно. Возрождение – это независимое решение Духа Божьего. Это вот в этом, вот это слово, монергизм. Все, Он решает. Да, есть средства, есть пути, которые тоже Бог предназначил проповедовать Слово, говорить людям Слово. И чаще всего так и происходит в истории, что мы провозглашаем Евангелие, и от этого люди возрождаются. Или Бог дает возрождение, Он предназначает или предопределяет как конечный результат, так и средства. В этом плане грешник духовно слеп. Он абсолютно бессилен найти Царство Божие и войти в Него. Когда мы говорим, да, вот мы живем в нашей истории, нам кажется, вот этот мир строит свое будущее там какое-то. Весь этот мир боится этого будущего, потому что они не знают, что его ожидает. И вот эта духовная слепота, она не позволяет людям или делает их абсолютно бессильными найти Царство Божье, стремиться к Нему, искать, входить тесными вратами. Не может слепой человек найти эти тесные врата. Они еще и тесные, так и он еще слепой. И нужно новое рождение, за которым все включается, свет включается. Ты понимаешь, чей престол, кто на нем сидит, кто царствует. Ты понимаешь свою роль, кто ты на самом деле. И без этого все, это невозможно. Можно научиться определенным религиозным правилам. Можно научиться правильно вставать, сидеть. Можно научиться правильно говорить какие-то фразы. И часто люди зачастую и не попадают в эти фразы, когда духовно мертвы. Но родиться свыше, друзья мои, это прерогатива Духа Божьего. Духа Божьего. Рожденный от Духа есть Дух. И то, что Христос говорит, Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Ты не можешь понять, как это случилось с тобой. Ты не заказывал себе это рождение. Ты не искал Бога. Он пришел, возродил, и свет зажегся в твоей жизни. Цвета на улице, деревьев, листьев, все стало другим. Птицы, соловьи поют, они орут по утрам, правда? С новым рождением. Разум и воля грешника, она в рабстве греха. Понимаете, слово «рабство» дает нам понимание, что мы нуждаемся в том, чтобы нас освободили. Воля и разум наши в рабстве тогда, когда мы не возрождены. И мы нуждаемся в том, чтобы нас освободили. И только сила Духа Божьего, который воскресил Христа, может воскресить к нас, к новой жизни. Помните, человек абсолютно испорчен после грехопадения. Поэтому нуждается в возрождении. Не в религиозной игре он нуждается. В возрождении. Которое является прерогативой только Духа Божьего. Два человека могут слушать, да, Слово Божье. То есть на разум одного и второго может происходить влияние. Ну, например, только один из них может возродиться к новой жизни. Или только одному из них Бог даст возрождение. И вот здесь мы не властны над этим рождением. Мы ничего не можем. Здесь мы точно знаем, что мы должны делать, проповедовать. Вот почему мы проповедуем всем. Мы не знаем, кого Бог возродит. Мы знаем, Бог сказал, вот вам средство. Вот инструмент. Это Слово Божье, это Евангелие. Это плохая весть и хорошая весть. Итак, о роли Святого Духа мы говорим с вами сейчас. Первое мы сказали здесь, Дух возрождает к новой жизни. Дух усыновляет. Римлянам 8 глава с 12 стиха. Римлянам 8, 12. Мы сейчас поговорим немножко о духе усыновления. Все это сейчас у нас один большой вопрос о роли Святого Духа в Церкви Христовой. Итак, Римлянам 8, 12. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой или творение с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что творение покорилось суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и само творение освобождено будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Вот в начале нашего отрывка. Водимые Духом, кто есть? Сыны Божьи. Мы приняли не духа рабства, но духа усыновления. Многим современным людям не нравится эта фраза «раб Божий». И они, почему я должен быть, говорят такие, почему я должен быть рабом кому-то? Я не хочу быть рабом. И хотя в том, чтобы быть рабом Божьим, нет ничего недостойного, я хочу даже сказать больше, это привилегия на самом деле. Писание открывает нам еще одно наше положение, это усыновление. Да, апостолы, помните, в начале своих посланий многие пишут «раб Божий», «раб Христов». То есть они свободно это применяют, готовы, и это на самом деле это привилегия. Но я хочу обратить внимание вот на что, на наше усыновление, вот наше положение еще есть. Мы приняли Духа усыновления, то есть Дух Святой усыновил нас. Мы стали частью семьи. Мы не стали богами, но стали детьми Божьими. Почему, он говорит, почему вот это противоставляется усыновление и рабство? В чем? Не в послушании вопрос. Раб ничего не наследует. Раб ничего не наследует. Сын, да, дитё наследует. Сын является наследником. И главное, кстати, что мы унаследовали в 13 стихе в нашем отрывке. Ибо если живете по плоти, 8.13 римлянам, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Мы унаследовали святость. Одна из вещей, которых мы унаследовали, Мы, он говорит, если живем по плоти, то умрем. Если же мы умерщвляем дела плотские, то есть если мы живем святой жизнью, то будем живы. Почему? Потому что только тот, кто рожден от Бога, только тот, кто водим Духом Божьим, есть Сын Божий, да, есть Его наследник, и тот, кто усыновлен. Смотрите, именно потому, что мы приняли Дух усыновления, сегодня мы можем взывать Ава Отче, 15 стих. Ава, мы можем кричать, Отец наш, Отче. Точно так же, как Иисус, смотрите, точно так же, как Иисус Христос общался с Небесным Отцом, и Отец с Ним. Точно так же мы, усыновленные, сегодня можем общаться с Ним. Мы знаем, что Он также слышит нас. И нет никакой причины у Бога слышать кого-то другого, кроме своих детей. 8.15. Здесь же, вот римлянам, смотрите, чем дух усыновления отличается от духа рабства, о котором Павел говорит. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления». Радость нашей будущей встречи, которую мы можем предвкушать сегодня, радость будущей встречи, уже сегодня. Физическая смерть – это то, что окончательно соединит нас с Отцом. Физическая смерть для неверующих – это то, что возведет окончательную великую китайскую стену между Ним, этим грешником и Отцом Небесным. Навсегда это разделение будет. Ад – это навсегда. Страдания эти это навсегда. Мы сегодня, будучи усыновлены, друзья, можем жить без страха. Без страха, я имею в виду встречи с Богом, с Отцом, зная, что мы уже Его дети, зная, что мы искуплены, зная, что все грехи прощены, зная то, о чем вначале Игорь говорил. Он наш ходатай, там Христос. Еще одна роль Святого Духа в Церкви – это, кроме того, что Он возрождает, Он усыновляет, Он есть Дух Утешения или Дух Утешитель. 14 глава книги Евангелия от Иоанна, 16 стиха. Евангелие от Иоанна 14:16. «Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек Духа Истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его». А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Смотрите, дам вам другого. Что значит другого? Это слово означает такого же рода. Ученикам было комфортно находиться со Христом. Ну, за исключением некоторых моментов, когда они не слышали от Него лестные слова, типа «отойди от меня, сатана». Но по сути своей находиться со Христом им было всегда комфортно. Он кормил, защищал, оберегал, Он учил, Он открывал им истины. Они находили в Нем утешение для себя. Они не бежали от Него, они бежали всегда к Нему. Но Христос уходит, и Он говорит, я дам вам другого утешителя. Он знал, Христос знал, что мы нуждаемся в утешении. Причина – этот мир – мир скорбей. И в нем мы всегда встречаемся с этими скорбями. Нет ни одного человека, который бы не встретился с этими скорбями. Все мы так или иначе встречаемся с болью, с печалью, мы встречаемся с какими-то трудностями в жизни. И нам нужно, мы часто становимся бессильными, или у нас кончаются силы. У нас иногда опускаются руки, мы говорим, больше не могу. Но Господь говорит, я пошлю вам другого утешителя. Духа Святого. одна женщина, сейчас вот вспомнил как раз пример, так тяжело было ей в жизни, ну, так сдавили ее физические обстоятельства вокруг, что просто она, ну, не находила себе места. Ей было трудно вставать, трудно функционировать, трудно ходить на работу. Все было трудно. Она приняла себе такое хорошее решение. Она клала Библию себе по всей квартире, по всему дому себе разложила Библию. С утра проснулась, с тумбочки взяла, читаю, пока не нахожу утешения там для себя. Находит утешение, встает дальше, идет чистить зубы, в ванне есть, Библия лежит у нее где-то там на полочке. Она читает ее, чтобы найти утешение для себя. И читая Слово Божие, она получает это утешение благодаря Духу Божьему. Благодаря Духу Божьему. Если вы дадите эту же книгу читать неверующему человеку, ну максимум это как бы академический интерес в этой книге, но никакого утешения. Они не понимают, они не принимают, для них это, оно не ложится, оно не идет на душу. До этого Дух Святой был со Христом. И таким образом он был с учениками, а теперь он в них. До этого, помните, Дух Святой был со Христом, с Иисусом. Теперь он в них. Он с вами, в 17 стихе мы читали. Он с вами пребывает и в вас будет. И с вами, и в вас. Дело Христа продолжается. Евангелие распространяется по миру через учеников, в которых живет Дух Святой. Тоже Сингл Фергюсон заметил очень интересное наблюдение, он сделал. Иисус идет к Отцу, чтобы приготовить место жительства для учеников. А Утешитель приходит от Отца, чтобы приготовить место для жительства Отца и Сына в нас. Христос идет туда, на небеса, чтобы нам приготовить место. Дух Святой идет к нам и в нас поселяется, чтобы приготовить место, чтобы Бог обитал в нас, чтобы жил Он в нас. Мы, ну, понимаете, я думаю, что у меня, мы не можем его туда заточить и сказать, он здесь, и все, никуда не пускаем. Но он в нас и с нами. Это удивительно, друзья мои. Итак, Ефесянам 2.19, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея свой, самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь, смотрите, он говорит, в жилище Божье Духом. То есть Дух Святой пришел, чтобы в нас сотворить жилище для Бога. Еще одна из ролей Духа Святого в церкви, он, Дух Святой, является нашим залогом. 2 Коринфянам 1:22, который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. Помните, ну, залог это, знаете, как это, первый взнос при покупке. Да, вот пошли что-то покупать дорогое и ценное, вы там, в зависимости от, конечно, от этой ценности, тысячонку или 10 тысячонок, или там 20 тысяч рублей отдали, или долларов, там, кто во что, в чем платит. Это доказательство того, что вы что? Пойдете домой, там возьмете карточку, возьмете счет, снимете или переведете окончательную сумму, и человек или продавец уверен, что вы точно купите то, что собирались покупать. Смотрите, Дух Святой дан нам как гарантия. Гарантия того, что мы будем спасены. Гарантия того, что это спасение будет оплачено полностью. Да, мы еще с вами, ну вот мы не видим, что мы уже на небесах. Мы до сих пор, мы продолжаем жить в этих телесных наших храминах, в котором суждено умереть. И все мы идем к этой точке, когда мы понимаем, всем нам когда-то там на кладбище, скорее всего, лежать. Но у нас есть залог, мы уверены, друзья мои. У нас есть уверенность, что Бог искупит нас до конца. Что спасение наше будет оплачено полностью. Римлянам 8:9 Павел пишет: «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Святым, Духом Своим, живущим в вас». А чуть раньше, в 7 главе, Павел говорит, в 7:24, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Проявление Духа Святого в верующих, оно только еще предвосхищает будущее событие. Он избавит нас не просто от жизни в теле, тоже Фергюсон пишет, а от жизни в теле смерти. Однажды мы получим прославленные неветшающие тела. И чтобы мы были в этом уверены, сегодня в нас живет Дух Святой. Это залог нашего спасения. Это залог того, что однажды мы, наши тела, которые будут нам даны, новые, они будут вечными и неветшающими. Когда вы даете кому-то залог, вы гарантируете этому человеку, что оплатите всю сумму в той же валюте. Ну, я имею в виду, что если вы платили в рублях, то, скорее всего, ну, вы будете платить там в рублях. Если, конечно, вы договорились, что будете платить там углем или дровами, ну, вы... валюта остается той же. Просто вы приносите что ее? Еще больше. Теперь подумайте вот о чем. Когда мы говорим о том, что Дух Божий является нашим залогом, это означает, что когда-то мы еще больше получим его. Это проявление в нас еще будет больше, еще сильнее. Сегодня это просто вот небольшие капли. Когда мы придем на небеса, когда уже закончится тысячелетнее царство, когда придет новое небо и новая земля, мы сейчас даже описать не можем, как это будет там. Нам в голову это не приходит. Но то, что проявление Духа Божьего будет еще в большей полноте, это да, это залог. И нам Господь даст еще больше. В заключение. Нельзя недооценивать роль Святого Духа в истории. Другими словами, недооценить роль Святого Духа в истории, точнее даже можно, переоценить невозможно. Вот переоценить невозможно его работу, его труд, его служение. Если уж у кого и забыли о какой-то личности, которая на самом деле совершила неимоверный подвиг в истории или труд в истории, это точно Дух Святой. О Сыне мы помним всегда, это очень много. Об Отце много говорим. О Духе Святом очень мало. Помните, Дух Святой, Он – это Бог. Он обладает теми же качествами. Поэтому Он также достоин поклонения, послушания, превознесения, прославления. Он дает веру, в соответствии с которой нам нужно жить, а не игнорировать Его. Он дает дары для служения, которые необходимо использовать, а не закапывать. Он приносит в нашу жизнь святость, к которой необходимо стремиться практически, а не бежать от нее. Если в истории и есть личности, вклад которых недооценен в мире, то Дух Святой в этом списке на первом месте. Им не только пренебрегают, но и пытаются манипулировать и подчинить себе. Так не должно быть у настоящих христиан. Дух Святой для нас с вами самый дорогой и близкий. Он в нас и среди нас. Лучшая благодарность для Него от христианина – это не просто «Аллилуйя», а послушание Ему, послушание Слову Божьему. Отца и Сына я каждый день превозношу в молитве. Аминь. Давайте помолимся. Отче Небесный, к Тебе мы обращаемся и Тебя возвеличиваем и поклоняемся. Поклоняемся Тебе и благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа. Поклоняемся Тебе, Сын, потому что Ты Господь наш и Бог наш, поклоняемся и превозносим Тебя, Дух Святой, потому что Ты в нас и среди нас. Ты возродил нас к новой жизни, Ты наш залог, Ты хранишь нас, Ты ведешь нас, Ты открываешь нам свое Слово. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что сегодня мы можем смотреть на этот мир Твоими глазами благодаря Духу Святому. Благодаря тому, что мы усыновлены им, что сегодня, Господи, мы без страха можем взывать «Ава, Отче», зная, что Отец нас слышит, потому что Дух Божий живет в нас. Благодарна Тебе, Господи, что Ты открылся нам, что Ты непостижимый, захотел иметь с нами отношения, Ты познал нас от вечности, Ты знаешь нас сегодня, и благодаря Духу Святому мы познали Тебя. Благодарим Тебя, мой Господь, за работу Духа Святого в Церкви Твоей Святой, за то, что Он продолжает совершать этот труд, Господи, через нас. Это великое дело, дело спасения. Не своей силой, Господи, мы возрождаем людей, но через Твое Слово Ты Духом Святым приводишь людей к покаянию. Благодарность Тебе, мой Господь, за то, что от вечности Ты тот же, Ты неизменен. Благодарность Тебе, мой Бог, и слава Тебе за то, что мы, Твои дети, и сегодня мы искуплены Тобою. Сегодня мы можем иметь отношения с Тобой, славить Тебя, поклоняться Тебе. Сегодня, Господи, мы избавлены от рабства этого мира, от рабства греха и усыновлены Тобою. Сегодня Ты, Господи, Духом Своим Святым утешаешь нас тогда, когда нам тяжело, тогда, когда нам больно, тогда, когда руки у нас часто опускаются. Благодарим Тебя, мой Господь, за то, что Ты сохраняешь нас в Своей руке, ведешь нас. Честь Тебе, слава и хвала. Превозносим Тебя, мой Господь. Молимся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.